Сюжет такой. Есть четыре ребенка, небольших ребенка. В фильме они больше, чем они в книге. Самая младшая Люси, потом идет Эдмунд, потом идет Сьюзен, потом идет Питер, самый старший из мальчиков. Ну, старший это условно, потому что на самом деле он, ну вот, очень маленький. Он даже по нынешним меркам не вошел в подростковый возраст. Вот, они все братья и сестры одной семьи, фамилия у них Певенси. И в связи с бомбардировками Лондона их отправляют в глубинку, чтобы случайно на них не упала какая-нибудь бомбочка. Их отправляют, эвакуируют, организованным образом они не беженцы, их организованно эвакуируют к дальнему их знакомому, родственнику, там, какому-то человеку, который оказывается профессором Кёрком. Мы о нем в конце читали, вот, в первой части, о том, что вот тот самый Дигори рос и вырос до старого седого профессора Кёрка. Вот, и вот он там живет в этой большой-большой усадьбе, из где-то там в многочисленных анфиладах комнат находится замечательный платяной шкаф, сделанный из яблони, которая выросла из огрызка яблока, которое принес из Нарнии сам Дигори некогда. Вот, и вот туда, в этот самый дом замечательный, и эвакуирует четырех этих самых братьев и сестер. Они начинают жить в этом доме, ничего интересного там не происходит. Они ходят, бегают, изучают что-то там. И вот однажды, когда вот в эту отдельно стоящую, находящуюся комнату заглянула Люси, в которую и увидела в этом домике, ой, в этой квартире, комнате, увидела платяной шкаф. Она заглянула в платяной шкаф, поскольку она так объясняет нам этот мотив автор, она очень любила шубы, странная страсть у девочки, правда, вот, очень любила шубы, очень любила гладить натуральный мех, искусственный в то время еще не изобрели, вот, и она, увидев, что в этом шкафу висят шубы, она залезла, как вот в малину, с тем, чтобы понаслаждаться своим любимым делом. Но все-таки тоскливо, родителей нет, где-то там гремит война, она в чужом доме, и вот желание ее понять, в принципе, можно, оно естественно. И вот она гладит эти шубы, продвигаясь все дальше и дальше вглубь, и неожиданно впадает в Нарнию. Оказывается, но она еще не знает, что это Нарния, она попадает в лес, она видит перед собой фонарный столб, который вырос из железяки, которую кинула когда-то вот это Джадис в Аслана, и из него вырос этот самый фонарный столб, он до сих пор растет, до сих пор светится. Вот. И она, постояв, оглядевшись, снег, она умная девочка и дверь шкафа не закрыла, и поэтому она видит полоску света и понимает, что ее ждут приключения. И тут прямо на нее вылетает Фам, которого зовут Тумнус, он мимо проходил, ну, сделал небольшой круг, в несколько там километр, пожалуй, что. Потому что на самом деле, если вы примерно представляете, когда-то вас после 5-го, 6-го или 15-го раза начинает интересовать география Нарнии, и пытаясь представить географию Нарнии, понимаете, что на самом деле вот тропинка, которой идет Фаун, она не магистральная. Так же, как потом, спустя некоторое время, по ней будут ездить олени, вообще-то это не магистральная. По поляне, на которой стоит фонарный столб, никто не ездит. Вот эти люди, эти существа оказываются там случайно. Вот, нам это потом пригодится. Они не ходят обычно этой тропинкой. Это не шоссе. Но всякий раз, когда туда попадает девочка или мальчик, эти люди, эти существа оказываются там. Это не случайно. Это случайность, не случайно. И вот она прям натыкается на эту самую Тумнуса. В фильме это показано просто великолепно. Вот, это, ну, на мой взгляд, самый волшебный эпизод вообще из всего фильма. Красиво снято. Ну вот в книжке все прозаичнее. Она просто натыкается на Фавна, они мило знакомятся. И он, естественно, приглашает ее к себе домой. Поскольку девочка родилась в другую эпоху, и родители и в школе с ней не занимались тем, что с незнакомцами домой ходить не надо. Вот, то она и не научена, она идет к незнакомому Фавну домой. Это, конечно, очень плохо, потому во всех отношениях плохо. И родителям надо ставить двойку, но тем более, что Фаун действительно мог причинить ей зло, и, собственно, для этого и приглашает ей ее домой, чтобы причинить ей зло. Вот. Но в последний момент, увидев, что она миленькая, добродушная девчушка, которая хорошо, легко общается и такая, ну, милашка, в общем, вся. Вот. Попадись ему Эдмунд, может быть, он и сдал бы его, но ему попалась Люси, а Люси очаровашка. Она очаровала Фавна, и он заскорбел, у него начались метастазы совести, и он сказал, что ладно, так и быть, я не буду тебя сдавать. Вообще-то я стою на службе белой колдуни, моя задача поймать какого-нибудь человеческого детеныша, или дочь Евы, или сына Адама, и сдать ее колдуньи. И я чуть было это не сделал, но вот, увидев, какая ты очаровашка, я передумал, я тебя сдавать не буду. И отвел ее обратно, она забралась, выходит из, вылазит из шкафа, и с этого момента мы погружаемся в уже по-настоящему напряженный сюжет. По-прежнему шел дождь, в коридоре слышали голоса братьев и сестер, сестры, и Люси воскликнула: «Это я здесь, я вернулась, все в порядке!» Она отсутствовала, ну, приблизительно около 4 часов, может больше, но не меньше точно, и она, естественно, понимает, что ее потеряли. Люси выбежала из пустой комнаты в коридор, где были все остальные, и повторила: «Все в порядке, я вернулась!» «О чем ты говоришь?» – спросила Сьюзен. «Ничего не понимаю». «Как о чем?» – удивилась Люси. «Разве вы не беспокоились, куда я пропала?» «Так ты пряталась, да?» – сказал Питер. «Бедняжка Лу спряталась, и никто этого не заметил. В следующий раз прячься подольше, если хочешь, чтобы тебя начали искать». «Но меня не было несколько часов», – сказала Люси. Ребята вытаращили друг на друга глаза. «Свихнулась», – проговорил Эдмунд, постукав себя пальцем по лбу. «Совсем свихнулась». «Что ты хочешь сказать, Лу?» – спросил Питер. «То, что сказала», – ответила Люси. «Я влезла в шкаф сразу после завтрака, так что меня здесь не было. Еще и пила чай в гостях, и чуть было не попала в плен колдуньи». «Не болтай глупости, Люси», – сказала Сьюзен. «Мы только что вышли из этой комнаты, а ты была там вместе с нами». «Да она не болтает», – сказал Питер. «А просто придумала все для интереса. Правда, Лу? Чем бы нет?» «Нет, Питер», – возразила Люси. «Я ничего не сочинила. Это волшебный шкаф. Там внутри леса идет снег. И там есть Фавн и колдунья. И страна называется Нарния. Пойди и посмотри». Ребята не знали, что и подумать, но Люси была в таком возбуждении, что они вернулись вместе с ней в пустую комнату. Она побежала к шкафу, распахнула дверцу и крикнула: «Скорее залезайте сюда и посмотрите своими глазами». «Ну и глупышка», — рассмеялась Сьюзен, засовывая голову в шкаф и раздвигая шубы. «Обыкновенный платяной шкаф. Погляди-ка, вот его задняя стенка». И тут все остальные заглянули внутрь, раздвинули шубу и увидели. Да и Люси сама ничего другого сейчас не видела. Обыкновенный платяной шкаф. За шубами не было ни леса, ни снега. Только задняя стенка и крючки на ней. Питер влез в шкаф, постучал по стенке костяшками пальцев, чтобы убедиться, что она сплошная, и проговорил, вылезая: «Хорошо ты нас разыграла, Люсь. Выдумка что надо, ничего не скажешь. Мы чуть было тебе не поверили». «Но я ничего не выдумывала», — возразила девочка. «Честное слово, минуту назад здесь все было по-другому. Правда было на самом деле». «Хватит, Лу», — сказал Питер. «Не перегибай палку. Ты хорошо с нами подшутила, и хватит». Люси вспыхнула, попыталась было что-то сказать, хотя толком не знала что, и разревелась. Вот первое знакомство Люси нам не очень интересно. Вот, ну, потому что она ребенок. Она вполне адекватно восприяла Нарнию, как будто там была всю жизнь. По крайней мере, ничего ее не поразило, не удивило. Ну, можно подумать, что она периодически там, ну, не каждый день, конечно, раз в год с фавнами, с сатирами, с дриадами она встречается, поэтому очень обрадовалась тому, что фавны ходят по лесу. Приятно поговорить, знаете ли, так вот с фавном заблудившимся. Вот, она не удивляется. Вот эта неудивленность ее просто выносится за скобки. Автор ничего по этому поводу не говорит. И никогда не скажет, маленько, немножко он начинает, пытается раскрыть мир Люси в «Принце Каспиане». Он пытается показать, почему и как в ней живет, рождается и живет вера, но в целом не заморачивается вообще. Он просто берет Люси с ее верой как данность. Просто есть такие люди, которые верят. Он не заостряет на ней внимание, почему она поверила, почему она не изумилась этой красоте. А дальше он сталкивает уверовавшую Люси с теми, кто не верит. Причем, опять-таки, вера Люси не есть некая вещь рационального порядка. Тут, уж извините, Льюис, скажем так, убежденный мистик, вот, абсолютно не схоласт, и он уверен, что вера не рождается из размышлений. Человек, который полжизни потратил на размышления, прекрасно знает и понимает, что вера и размышления – вещи не связанные. То, что мы не понимаем, потому что мы размышляем очень редко, вот. А он размышлял очень много и понимает, что никак вы в веру не убедите веру. Он просто берет ее как данность, но показывает, что вера Люси есть производная опыта. У Люси опыт. Она пережила опыт встречи с иным миром, миром благодати Божьей. Почему это случилось именно с ней, мы пока выносим за скобки. Но вот она, уверовавшая, она приходит к своим близким людям, к родне, самым близким, по сути дела, для нее людям, которые могли бы ее понять, потому что они дети. Специально их увозят на другую территорию, потому что так бы она попыталась сказать родителям. А родители среагировали вполне адекватно, как все родители. Они бы повели ее к врачу, естественно. Вот к Татьяне. Вот, чтобы там ее посмотрели, все узнали, что с ней происходит. А здесь нет взрослых, поэтому такая реакция невозможна. Она делится с детьми, но как бы вот с миром людей, которые вроде бы должны твою веру понять. И она говорит замечательные слова. Здесь они сказаны по-русски, поэтому на нас не производят впечатления, но это калька. Как первые слова, она говорит Питеру: я ничего не сочинила, это волшебный шкаф, там есть фавн, там есть колдунья, и страна называется Нарния, пойди и посмотри. Это наши «приди и вижте», которые говорит Христос, когда его спрашивают. Вот, Льюис приводит эти слова не случайно, а вполне законно. То есть он как бы аллюзию эту берет, что приди и посмотри. Если ты хочешь познакомиться с миром благодати, не надо меня слушать. Иди и посмотри. Можно сказать по-другому, применимо к нашей ситуации. Чего вы, делать вам что ли нечего, слушать меня? Возьмите и почитайте. Вот это относится к любому сюжету. То есть, если ты хочешь получить благодать, иди и получи. Вкусите и видите. Идите и смотрите. Приходите и слушайте. Вот этот призыв к общению, благодатному общению. Не надо размышлять, приходи и посмотри. Неожиданно, вот как и в случае это было в апостольском, неожиданно ничего не получилось. Но нам важно заметить, что Люси, она находится в возбужденном состоянии. Это возбуждение заметили все. Они понимают, что такое возбужденное состояние. Они понимают, что у Люси опыт. Она приобрела опыт, вот, потому что она не придумала эту историю. Потому что придумана эта сторона фантазии. Фантазия это проявляется на человека по-другому. Она в возбужденном состоянии, у нее есть опыт. Вот, и этот опыт завораживает. По сути дела, она с одной стороны напрашивается как мироносица. Она прибегает к ним и говорит, идите и посмотрите, вот, действительно случилось чудо. Вот, такая иллюзия есть, но здесь все глубже. Люси выступает свидетелем о благодати. Она возбуждена, она пытается заразить их радостью, она пытается их поделиться этой радостью, в первую очередь, поделиться этой радостью с ними, но сразу, оказывается, не получилось. Это не получилось и у мироносец, когда они донесли весть свою до апостолов. Они ведь тоже пришли и ничего не увидели. И сказано, и ушел Петр, дивяся сам себе происшедшим. Они не верят. Мироносицы им пришли и сказали, что Христос воскрес, а они не верят. И пока он сам вечером не придет к ним, они ничего не увидят, они не поверят. Только один Иоанн Богослов, будущий богослов, он и видел, и уверовал. Все остальные апостолы видели пустой гроб. Они недоумевали, что это такого. Они не верят, что Христос по-настоящему воскрес. И здесь Люси сталкивается с такой же самой историей, с такой же самой реакцией. Ей не верят. Как это происходит и с нами всегда. Если у нас есть опыт благодатных переживаний, близкие нам не верят. И мы им говорим, пойдем, как это бывает, там, мы познакомились со священником, или были в каком-то храме, были на какой-то службе, или поехали на святое место, или там увидели чудотворную икону. Мы пережили опыт, мы почувствовали, мы вошли в состояние того, что Бог есть, что Бог действительно есть любовь, что Он мне все простил, Он меня всего принял. Я пережил такие чувства любви Божией. И мы хотим, естественно, прибегаем к близким, говорим, пойдем к этому батюшке, в этот храм, на эту службу, к этой иконе, в этот монастырь, пойдем. И вдруг человек едет вместе с нами, видя наше необыкновенное, необъяснимое возбуждение, он едет с нами, и вдруг ничего не происходит. Он ничего не испытывает для нас, как людей еще неопытных в переживании благодати Божьих. То есть опыт у нас не есть, у нас нет опыта. То есть мы получили, пережили нечто, но мы в этом еще не научились жить. Мы не понимаем, как благодать действует, и поэтому мы не знаем, что делать. Мы растеряны, как растеряна Люси. Она не лжет, она расстроена, но ведь и те, кто не верит ей, они тоже понимают, ну очевидно же факт, ничего нет. Шкаф есть шкаф, там ничего не существует, возникает напряженная ситуация. Но эта напряженная ситуация неизбежна в истории всякого верующего человека. Вы уверовали, куда бы вы ни побежали, к другу, к брату, к жене, к детям, к родителям, к коллегам, вам везде, в лучшем случае, поедут за вами посмотреть. Но посмотрев, никто не уверует. У каждого уверовавшего человека каждому надлежит пережить опыт одиночества со своей верой. Ты должен не сразу пережить ее так корпоративно или там как-то вот коллегиально, это твоя радость и твоя личная боль. Но в этом всем есть одна замечательная вещь, которую дальше Льюис раскрывает. Он говорит, что вот эта вера не передается иначе, чем через получение опыта. Но мне, чтобы жить, чтобы понять, принять даже свой опыт, мне нужен мудрый человек, который сделает замечательную вещь. Он вербализирует мой опыт, он его осмыслит, он поможет его словесно интерпретировать. И вот тогда, когда я смогу рассказать о своих переживаниях, рассказать о том, что, как я думаю, во что я верю, тогда меня можно слушать. Пока у меня есть просто опыт, просто радость о том, что Бог есть и Он меня любит, я этим, получается, поделиться ни с кем не могу. Это моя радость, но это и моя боль. Я начинаю делиться именно тогда, когда могу об этом говорить. И у нас у всех... Вы никогда не задумывались об этом, но у всех происходит именно так. Вы, Бог весть по какой-то причине, приобрели опыт богообщения. Вы уверовали. Вы пытаетесь поделиться, у вас ничего не получается. Люди вам, близкие ваши, вам не верят. Вы начинаете сами читать, размышлять, думать, говорить. И вот у вас возникает диалог. В конце концов, люди видят осмысленность определенных ваших положений. И начинают тянуться за вами. И идут, и даже приходят в храм. Но у них нет чего? У них нет опыта богообщения. У них нет. Они пришли. Почему у них вот в церкви вроде они пришли, а у них кризис. Они ходят, потому что они умом приняли, что да, все так Бог должен быть, и Он должен быть именно любовью, но опыта у них нет. Они еще не попали в Нарнию, они не вошли в благодатный мир божественного присутствия. Они еще не пережили Бога как часть своей собственной жизни. И поэтому им трудно все дается, и они никак не могут принять христианские заповеди, и вообще многое в христианстве принять не могут, до тех пор, пока у них со временем не появится их собственный опыт.